Мы чувствуем боль, но не чувствуем безболезненности. Мы чувствуем заботу, а не беззаботность, страх, а не безопасность. Мы чувствуем желание так же, как чувствуем голод и жажду, но как только это желание удовлетворено, с ним происходит то же, что со съеденным куском, который перестает существовать для нашего чувства в то самое мгновение, когда мы его проглотим. Болезненно жаждем мы наслаждений и радостей, когда их нет. Отсутствие же страданий, хотя бы и они прекратились после того, как долго мучили нас, непосредственно нами не ощущается. Мы можем думать об их отсутствии разве только намеренно, посредством рефлексии. Все это потому, что только страдания и лишения могут ощущаться нами положительно и оттого сами возвещают о себе. Наоборот, благополучие имеет чисто отрицательный характер. Вот почему три высших блага жизни – здоровье, молодость и свобода – не сознаются нами как таковые, покуда мы их имеем. Мы начинаем сознавать их лишь тогда, когда потеряем их, ведь и они – отрицание. Что дни нашей жизни были счастливы, мы замечаем лишь тогда, когда они уступают свое место дням несчастным. В той мере, в какой возрастают наслаждения, уменьшается восприимчивость к ним. Привычное уже не доставляет нам наслаждения. Но именно потому возрастает восприимчивость к страданию, так как утрата привычного заставляет нас очень страдать. Таким образом, обладание расширяет меру необходимого, а с нею и способность чувствовать страдание. Часы протекают тем быстрее, чем они приятнее, и тем медленнее, чем они мучительнее, ибо страдание, а не наслаждение, вот то положительное, наличность чего нами ощущается. Точно так же, скучая, мы замечаем время, а развлекаясь – нет. Это доказывает, что наше существование счастливее всего тогда, когда мы его меньше всего замечаем. Отсюда следует, что лучше было бы совсем не существовать. Великие живые радости можно представить себе лишь как результат предшествовавших великих скорбей, потому что состояние продолжительного довольства может сопровождаться только некоторыми развлечениями или удовлетворением суетности. Оттого все поэты вынуждены ставить своих героев в самые тягостные и мучительные положения, для того, чтобы потом снова освобождать их оттуда. Драма и эпос всегда изображают нам одних только борющихся, страдающих и угнетаемых людей. И всякий роман — это панорама, в которой видны содрогания и судороги страдающего человеческого сердца. Эту эстетическую необходимость наивно выразил Вальтер Скотт в заключении в своей новелле «Давняя мораль». В точном соответствии с указанной мной истиной говорит и Вольтер столь одаренной природой и счастьем. Счастье – только греза, а скорбь – реально. И к этому он прибавляет. Вот уже 80 лет, как я испытываю это на себе. Я вынес из них только сознание о необходимости покорного смирения, и я говорю себе, что мухи рождаются для того, чтобы их съедали пауки, а люди для того, чтобы их голодали скорби. Прежде чем так уверенно говорить, что жизнь блага, достойные желаний и нашей признательности, сравните-ка беспрестанно сумму всех мыслимых радостей, какие только человек может испытать в своей жизни, с суммой всех мыслимых страданий, какие он в своей жизни может встретить. Я думаю, час подвести баланс будет нетрудно. Но в сущности совсем излишне спорить, чего на свете больше, благ или зол, ибо уже самый факт существования зла решает вопрос, ведь зло никогда не погашается, никогда не уравновешивается тем добром, которое существует наряду с ним или после него, тысячи наслаждений не стоят одной муки. Петрарка. Ибо то обстоятельство, что тысячи людей утопали в счастье и наслаждении, не устраняет страданий и мук одного человека, и точно так же мое настоящее благополучие не уничтожает моих прежних страданий. Если бы поэтому зла в мире было и во сто раз меньше, чем его существует ныне, то и в таком случае самого факта его существования было бы уже достаточно для обоснования той истины, которую можно выражать на разные лады, но которая никогда не найдет себе вполне непосредственного выражения той истины, что бытие мира должно не радовать нас, а скорее печалить, что его небытие было бы предпочтительнее его бытия, что он представляет собою нечто такое, чему бы, в сущности, не следовало быть, и так далее. Необычайно красиво выражает эту мысль Байрон. Есть что-то неестественное в характере нашей жизни, в гармонии вещей не может лежать она, этот суровый рок, эта неискоренимая зараза греха, этот безграничный предел, это всеотравляющее древо, корни которого — земля, листья и ветви которого — тучи, как росу, струящие на людей свои скорби, болезни, смерть, рабство — все то горе, которое мы видим, и что хуже, все то горе, которого мы не видим, и которое все новою и новою печалью волнует неисцелимую душу. Если бы жизнь и мир были сами себе целью и поэтому теоретически не нуждались в оправдании, а практически в вознаграждении или поправке, если бы они, как это думают Спиноза и современные спинозисты, существовали в качестве единой манифестации некоего Бога, который по причине души или ради самоотражения затеял подобную эволюцию с самим собою, если бы существование мира не нуждалось таким образом ни в оправдании его из причин, ни в объяснении из его следствий, то страдания и горести жизни не то, что должны были бы вполне уравновешиваться наслаждениями и благополучием в ней, это невозможно, как я уже сказал, потому что мое настоящее страдание никогда не уничтожаются будущими радостями, ведь они также наполняют свое время, как оно свое. Но в жизни и совсем не должно было бы быть никаких страданий, да и смерти не должно было бы существовать, или не должна была бы она представлять для нас ничего страшного. Лишь в таком случае жизнь окупала бы себя. А так как наше положение в мире представляет собою нечто такое, чему бы лучше вовсе не быть, то все окружающее нас и носит следы этой безотрадности, потому что, как в аду, все пахнет серой, все на свете несовершенно и обманчиво. Все приятное перемешано с неприятным. Каждое удовольствие — удовольствие только наполовину. Всякое наслаждение разрушает само себя. Всякое облегчение ведет к новым тягостям. Всякое средство, которое могло бы помочь нам в нашей ежедневной и ежечасной нужде, каждую минуту готово покинуть нас и отказать в своей услуге. Ступеньки лестницы, на которую мы поднимаемся, часто ломаются под нашими ногами. Невзгоды большие и малые составляют стихию нашей жизни, и мы одним словом уподобляемся Финею, которому гарпии гадили все яства и делали их несъедобными. Все, за что мы не беремся, противится нам потому, что оно имеет свою собственную волю, которую необходимо пересилить. Два средства употребляют против этого. Во-первых, осторожность, то есть ум, предусмотрительность, лукавство. Но оно ничему не научает, ничего не достигает и терпит неудачу. Во-вторых, стоическое равнодушие, которое думает обезоружить всякую невзгоду тем, что готово принять их все и презирает все. На практике оно обращается в циническое опрощение, которое предпочитает раз навсегда отвергнуть все удобства и стремления к лучшей жизни, и которое делает из нас каких-то собак, вроде Диогена в его бочке. Истина же такова. Мы должны быть несчастны, и мы несчастны. При этом главный источник самых серьезных зол, постигающих человека, это сам человек. Человек человеку – волк. Кто твердо помнит это, для того мир представляется как некий ад, который тем ужаснее дантовского ада, что здесь один человек должен быть дьяволом для другого, к чему, разумеется, не все одинаково способны, а способнее всех какой-нибудь архидьявол. Приняв на себя облик завоевателя, он ставит несколько сотен тысяч людей друг против друга и кличет им «Страдание и смерть! Вот ваш удел! Палите же друг в друга из ружей и пушек!» И они повинуются. И вообще, взаимные отношения людей отмечены по большей части неправдой, крайней несправедливостью, жестокостью и жесткостью. Только в виде исключения существуют между ними противоположные отношения. Вот на чем и зиждется необходимость государства и законодательства, а не на ваших умствованиях. Во всех же тех пунктах, которые лежат вне сферы государственного закона, немедленно проявляется свойственная человеку беспощадность по отношению к ближнему, и вытекает она из его безграничного эгоизма, а иногда и злобы. Как обращается человек с человеком, это показывает, например, порабощение негров, конечной целью которого служат сахар и кофе. Но не надо идти так далеко из Европы. В 5-летнем возрасте поступить в бумагопредельню или на какую-нибудь другую фабрику, сидеть в ней сначала 10, потом 12, наконец, 14 часов ежедневно и производить все ту же механическую работу – это слишком дорогая плата за удовольствие перевести дух. А такова участь миллионов, исходно с нею участь многих других миллионов.